Глава 5. Ему приснилось, что он заблудился в поле, на котором росла огромная кукуруза. Спотыкаясь, пробирался от одной грядки к другой. Над его головой сверкало солнце, отражаясь от наручных часов, по полдюжине на каждой руке. И все показывали разное время. «Помогите!» — закричал Морт. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Я заблудился! Мне страшно!» Внезапно колосья кукурузы перед ним зашелестели. С одной стороны из них показалась Эми, с другой стороны вышел Джон Шутер. Оба они держали ножи. «Я уверен, что смогу справиться с этим делом», — говорил Шутер, когда они оба, подняв ножи, двигались на Морта. «Я уверен, что со временем твоя смерть станет тайной даже для нас самих». Морт бросился бежать, но чья-то рука, он был уверен, что это была рука Эми, схватила его за пояс, швырнула на спину. И когда ножи сверкнули в горячем солнце этого громадного секретного сада... Глава 6. Его разбудил телефонный звонок. С того времени, как он лег на кушетку, прошел 1 час 15 минут. Морт с трудом вырвался из кошмара. Кто-то преследовал его. Это единственное, что он мог ясно вспомнить. И сел. Тело пылало огнем. Казалось, каждый дюйм его кожи был залит потом. Пока он спал, солнце переползло на другую сторону дома, и бог знает сколько времени поджаривало его сквозь стеклянную стену. Морт медленно заковылял в коридор к столику с телефоном. Он чувствовал себя как водолаз, идущий по дну реки против течения. Клевал носом при каждом шаге, во рту стоял вкус кошачьей мочи. Казалось, стоило ему приблизиться на шаг к двери, как-то отступала на такое же расстояние назад. И Морта уже не в первый раз подумала, что ощущение в аду должно быть очень похоже на то, что испытывает человек после слишком крепкого сна в жаркий полдень. Хуже всего было даже не физическое состояние. Тяжелее всего было невыносимое, лишающее всяческих ориентиров чувство, будто находишься за пределами самого себя. Будто ты просто наблюдаешь за самим собой в телекамеру с затуманенными линзами. Морт поднял трубку, ожидая услышать Шутера. «Конечно, это будет он, единственный человек в этом огромном мире, с которым мне не следует говорить сейчас, когда я в таком беззащитном состоянии, когда одна половина моего сознания, кажется, не знает, где находится другая. Конечно, это он. Кто же еще? Алло?» Это был не Шутер. Но, услышав голос на другом конце провода, мистер Рейни с грустью понял, что существует, по крайней мере, еще один человек, с которым ему не следует говорить, пребывая в этом расслабленном состоянии.
«Привет, Морт. У тебя все в порядке?» — спросила Эми.
Глава 7. Немного позднее, в этот же день, Морт надел свою большую красную фланелевую рубашку, которую ранней осенью использовал вместо ветровки, и вышел на прогулку, что следовало сделать гораздо раньше. Кот Бамп пошел было за ним, но скоро вернулся к дому. Морт брел медленно и задумчиво, вдыхая в себя аромат прелестного дня, казалось, целиком состоящего из голубого неба, красных листьев и золотого воздуха. Он брел, засунув руки в карманы, словно пытаясь кожей впитать спокойствие озера, которое всегда действовало на него умиротворяюще. Морт полагал, что именно за этим сюда и приехал из Нью-Йорка, где, как была уверена Эми, он будет страдать по поводу их уже неминуемого развода. Это было волшебное место, особенно осенью, и именно здесь писатель чувствовал, что если на планете есть печальный странник, который нуждается в волшебстве, то это именно он, Мортон Рейни, хотя понятия не имел о том, что будет делать, если вдруг обнаружит, что старое доброе волшебство уже не действует, и писательство превратилось в обычное неблагодарное ремесло. Вскоре Морт понял, что беспокоиться зря. Приезжающие на лето уже покинули эти края, и тишина и странное состояние безвременья, которое появлялось у озера Тэшмор осенью, все-таки подействовали на него, освободили от напряжения. Воздух будто ласково массировал ему лицо и руки. К тому же теперь он мог подумать не о каком-нибудь Джоне Шутере, а совсем о другом человеке. Мог подумать об Эми. «Разумеется, со мной все в порядке», — сказал ей Морт, осторожно ворочая языком, как пьяница, который пытается убедить людей, что абсолютно трезв. По правде говоря, он так одурел от сна, что действительно чувствовал себя немного пьяным. Казалось, слова, Осколки мягкой, крошащейся скалы были слишком велики для его рта. Морт прилагал неимоверные усилия, чтобы поддержать разговор, с трудом пробирая сквозь общепринятый гамбит телефонной беседы. «А как ты?»
«О, прекрасно, я прекрасно».
И в трубке послышалась легкая трель смеха, которая обычно означала, что Эми либо флиртует, либо чертовски нервничает. Морт сомневался, что в данных обстоятельствах ей вздумалось флиртовать с ним. Значит, нервничает. И, осознав это, он почувствовал себя чуть лучше.
«Я просто подумала, что ты там совсем один, и если что-нибудь случится, никто даже не узнает...»
Она внезапно замолчала. «Ну, на самом деле я не один», — мягко успокоил ее Морт. «Сегодня приходила миссис Гавин, и Грег Карстейрс всегда неподалеку».
«Да, я же забыла, что ты собираешься чинить крышу», — сказала Эмми.
И он вдруг изумился тому, как, естественно, вели они этот разговор, будто и не было никакого развода. «Послушать нас», — подумал Морт, — «никогда не догадаешься, что в мою постель залез вонючий агент по недвижимости. Или, вернее, туда, где должна была быть моя постель». Бывший муж ждал, что к нему вернется гнев, боль, ревность, ярость обманутого. Но от всех этих чувств в его душе остался только легкий, неуловимый след. «Зато Грег об этом не забыл», — заверил Морт ее. «Он приходил вчера и ползал по крыше 1.5 часа».
«Ну и что же там с ней творится?»
Они говорили о крыше еще 5 минут или больше. За это время Морт почти проснулся. Они болтали так, словно ничего в их жизни не изменилось, говорили о крыше так, будто собирались провести следующее лето под новой кедровой кровлей, как провели последние 9 летних сезонов под старой. «Ах, как здорово, что у меня есть эта крыша», — подумал Морт. «Теперь я могу говорить с этой сукой хоть целую вечность». Прислушиваясь к самому себе, к своим репликам в разговоре, он все сильнее ощущал нереальность происходящего. Он снова возвращался в полубодрствующее, полусонное состояние зомби, в котором находился, когда ответил на телефонный звонок, и в конце концов понял, что продолжать такой бред больше не в силах. Если это было соревнование в том, кто из них сможет дольше притворяться и врать, что за последние 6 месяцев в их жизни ничего не произошло, то он был готов уступить. Более чем готов. Она спросила, где Грег будет покупать кедровые доски и собирается ли он нанимать бригаду из города. И Морт перебил ее. «Зачем ты позвонила, Эми?» На несколько секунд в трубке воцарилась тишина, и он почувствовал, как Эми, словно женщина, выбирающая шляпку, оценивает его вопрос, размышляя, принять предложенную интонацию или отвергнуть. Проявлялось одно из тех ее качеств, на самом деле их было несколько, которые Морт откровенно ненавидел. Двуличность теми, о которой сама она даже не подозревала. От этого в нем снова зашевелился гнев.
«Я ведь уже сказала, зачем?» — наконец ответила она. «Узнать, все ли с тобой в порядке».
Ее голос звучал взволнованно и неуверенно. Это обычно означало, что Эми говорит правду, а когда лгала, говорила так, будто сообщала, что земля круглая.
«Просто у меня было предчувствие. Ты в них не веришь, но знаешь, что у меня бывают предчувствия, и я верю в них. Правда, Морт?»
Сейчас в ее словах не было ни капли привычного оборонительного раздражения. Напротив, Эми говорила так, будто просила его о чем-то. «Да, я это знаю».
«Так вот, у меня было предчувствие. Я сделала себе сэндвич на ленч и почувствовала, что ты... что, может быть, у тебя не все в порядке. Я держалась сколько могла. Думала, это пройдет, но не прошло. В конце концов, я позвонила. С тобой действительно все в порядке?»
«Да».
«И ничего не случилось?»
«Ну, если честно, то кое-что случилось», — наконец признался Морт. Он вдруг подумал, что, скорее всего, Джон Шутер, если это его настоящее имя, — настойчиво добавлял внутренний голос, — прежде чем приехать сюда, пытался найти его в Дерри. Может быть, это Эми дала ему здешний адрес.
«Так я и знала», — воскликнула она. «Ты поранился из-за этого чертова ремонта или...»
«Капитализации пока не требуется». Он даже слегка улыбнулся. «Просто мелкие неприятности. Тебе что-нибудь говорит имя Джон Шутер?»
«Нет. А в чем дело?»
Он с раздражением выдохнул сквозь сжатые зубы. Эми, конечно, умная женщина, но у нее всегда было нечто вроде короткого замыкания между мозгами и языком. Он вспомнил старую шутку о том, что ей нужно ходить в майке с надписью «Сначала говори, потом думай». «Только не руби с плеча. Помолчи несколько секунд и действительно подумай. Этот парень довольно высокого роста, примерно 6 футов, лет ему, пожалуй, 45. На вид он кажется старше, но двигается, как человек лет 45. Лицо деревенское, загорелое, все в морщинах. Мне даже показалось, что он похож на персонажа Фолк.
Что все это значит, Морт?»
И нахлынули прежние чувства. Он вновь отчетливо понял, почему, испытывая такие муки, он упорно отвергал терзающие его, как правило, по ночам, мысли о том, а не могли бы они хотя бы попытаться каким-нибудь образом приспособиться друг к другу. Морт полагал, что, если будет просить достаточно долго и достаточно усердно, она согласится. Но факты оставались фактами. В их браке было гораздо больше острых углов, чем в отношениях Эми с этим продавцом недвижимости. Вот и сейчас в ее голосе снова появились сверлящие нотки. Еще один симптом взаимонепонимания, убившего их семью. «Ну и что же ты теперь собираешься делать?» — слышалось Морту в ее словах, в ее настойчивом требовании ответа. «В какую историю ты вляпался на этот раз? Ну-ка, объясни». Он закрыл глаза и снова, прежде чем ответить, со свистом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Затем рассказал ей о Джонни Шутере и о рукописи Шутера, и о своем собственном коротком рассказе. Эми прекрасно помнила посевной сезон, но сказала, что никогда не слышала о человеке по имени Джон Шутер. «Такое имя нелегко забыть», — добавила она, и Морт был согласен с ней. Конечно же, Эми не видела Шутера. «Ты уверена?» — все-таки настаивал Морт.
«Да, уверена». Судя по голосу, ее раздражали глупые расспросы Морта. «С тех пор, как ты ушел от меня, я не видела никого похожего на человека, которого ты описал. И прежде чем ты снова скажешь мне, чтобы я не рубила с плеча, позволь уверить тебя, что я очень хорошо помню все, что произошло с тех пор».
Эми замолчала, и он понял, что последние слова дались ей с трудом, возможно, даже с настоящей болью. И в глубине души Морт почувствовал, что радуется этому, хотя сознание его при этом вовсе не испытывало никакой радости. Оно испытывало отвращение, обнаружив в себе способность радоваться такому поводу. Подлинного праздника, конечно, не было, чувство радости было едва ощутимым и оказалось абсолютно невосприимчивым к попыткам Морта искоренить его. «Может быть, Тед его видел?» — сказал он. Тед Милнер был тем самым агентом по недвижимости. Морту по-прежнему с трудом верилось, что ради этого агента Эми бросила его, известного писателя. Морт считал, что в этом-то и заключалась одна из причин его неудач, что в этом проявлялось его самомнение, из-за которого он и докатился до нынешнего состояния. Впрочем, он и не собирался доказывать кому-то, а уж тем более самому себе, что был невинным ягненком. Разве не так?
«Ты думаешь, сказал что-то смешное?»
В голосе Эми прозвучали злость, смущение, печаль и вызов одновременно. «Нет». И Морт снова почувствовал усталость. «Теда здесь нет», — безжалостно продолжила она. «Тед сюда почти не приходит. Я сама хожу к нему». «Спасибо, Эми, что сообщила мне об этом», — чуть и не сказал Морт, но вовремя спохватился. «Было бы здорово хоть один разговор закончить без взаимных обвинений». Поэтому он не стал благодарить бывшую жену за то, что она поделилась с ним этой новостью, не стал говорить бывшей жене, что все еще можно изменить, и больше того. Морта не стал ее спрашивать, что, черт побери, с тобой происходит, Эми. Главное, он не стал задавать этот вопрос, потому что затем и Эми могла бы спросить о том же самом его. Глава 8. Она посоветовала ему позвонить Дэйву Ньюсому, констеблю Тэшмора. Ведь этот Шутер мог оказаться и опасным. Морт сказал, что пока что не видит в этом необходимости, но если Джон Шутер появится снова, то действительно звякнет Дэйву. Обменявшись еще несколькими расхожими любезностями, оба повесили трубки. Он понимал, что по-прежнему причиняет ей жгучую боль, намекая на то, что, быть может, в эту минуту Тед сидит на стульчике медвежонка Морти или спит в кроватке медвежонка Морти, но просто не мог удержаться и не упомянуть в разговоре Теда Милнера. В конце концов, этот человек стал частью жизни Эми. И потом, ведь она сама позвонила ему. У Эми появилось очередное предчувствие, и она ему позвонила. Морт добрался до того места, где дорожка, идущая вдоль озера, разветвлялась на две тропинки. Правая карабкалась по крутому берегу и вновь опускалась к шоссе. Мистер Рейни медленно шел по ней, наслаждаясь многоцветием осени. Миновал последний поворот, и перед ним появилась узкая лента черного асфальта. Увидев пыльный голубой фургон с номерами штата Миссисипи, привязанный, как вечно битый пес, к дереву, а рядом худощавого Джона Шутера, облокотившегося на бампер и скрестившего на груди руки, писатель почему-то даже не удивился. Морт ждал, что сейчас его сердце бешено забьется, и в кровь мощной волной выбросится адреналин. Но, как ни странно, сердце его продолжало работать в нормальном ритме. Морт оставался совершенно спокоен. Солнце, скрывшееся за облаком, теперь снова улыбалось на небе, и осенние краски, и без того яркие, пламенем разгорелись вокруг. Показалась его тень, темная, длинная и четко обрезанная. Круглая черная шляпа Шутера выглядела еще чернее, его голубая рубашка еще голубее. А воздух был таким чистым, что казалось, будто фигура незнакомца была вырезана ножницами из ткани реальности, причем более яркой и жизнеподобной, чем та действительность, которая обычно окружала Морта. Неожиданно он совершенно четко понял, почему не стал звонить Дэйву Ньюсому. Правда заключалась в том, что Морт Рейни хотел разобраться с этим делом самостоятельно. Может быть, просто доказать самому себе, что есть еще дела, с которыми я способен разобраться. Подумал он и начал взбираться на холм, туда, где, прислонившись к машине, его ждал этот Джон Шутер. Глава 9. Пока Рейни брел по тропинке вдоль озера, перебирался через поваленные деревья или не спеша обходил их стороной, задерживался у воды, чтобы метнуть в нее подвернувшийся под руку плоский камень. Мальчишку у Морта это получалось здорово. Назывались такие броски скакалочкой, и камень у него подпрыгивал на воде целых 9 раз. Но сегодня его лучший результат был равен 4 прыжкам. Он думал не только об Эми. Мысли его были и о том, что он будет делать, когда и если снова появится Шутер. Обнаружив, как похожи их рассказы, Мор действительно испытал мимолетное, а может быть, не такое уж и мимолетное чувство вины, но быстро избавился от него. Он догадывался, что время от времени подобное чувство испытывали все писатели, работающие в художественной литературе. Что касается самого Шутера, то этот человек вызывал у него лишь гнев и раздражение. При этом Морт даже чувствовал, что несколько разрядился. За последние месяцы в нем скопился огромный заряд ярости, которую писателю не на кого было направить. Самое время найти козла отпущения. Морт знал старую поговорку о том, что если 400 обезьян будут 4 миллиона лет стучать на 400 пишущих машинок, то одна из них напечатает полное собрание сочинений Шекспира. Но, конечно, не верил. Даже если это было правдой, Джон Шутер вовсе не был обезьяной и прожил вовсе не 4 миллиона лет, хотя его лицо и было изборождено морщинами. Значит, Шутер переписал свой рассказ у него. Морту Рейни оставалось только догадываться, почему мистер выбрал именно посевной сезон. Не было никаких сомнений, что Джон Шутер его переписал. Совпадением это никак быть не могло. Хотя Морт Рейни чертовски хорошо знал, что сам он, возможно, действительно украл этот рассказ, как и все остальные свои произведения из великого банка идей Вселенной, но никак уж не у мистера Джона Шутера из великого штата Миссисипи. Но откуда именно Шутер его переписал? Морт решил, что это самый важный вопрос, ответ на него и позволит разоблачить Шутера как лжеца и плагиатора. Вариантов было 2, потому что посевной сезон публиковался только 2 раза. Первый раз в журнале мистических историй Эллери Квина, а затем в сборнике Рейни «Каждый бросает по монете». Обычно в начале всех сборников есть специальная страница, на которой указаны даты первых публикаций, входящих в сборник произведений. Конечно, такая страница была и в книге «Каждый бросает по монете». Морт уже проверил данные о посевном сезоне. Впервые этот рассказ опубликовали в июньском номере Эллери Квина за 1980 год. Сборник «Каждый бросает по монете» вышел в издательстве «Санкт-Мартин» в 1983 году. С тех пор он выходил еще несколько раз в мягкой обложке, но это уже не имело значения. Морту достаточно было помнить эти 2 даты — 1980 и 1983 годы. и верит, что кроме литературных агентов и адвокатов издательских компаний, никто не обращает внимания на ту прекрасно оформленную страницу со сведениями о первых публикациях. Надеюсь, с помощью этих двух дат уличить Джона Шутера во лжи, и надеюсь, что Шутер, как и большинство читателей, наивно полагает, будто рассказы, напечатанные в сборнике, прежде не существовали, Морт приблизился к человеку возле машины и остановился перед ним на краю дороги. Глава 10. «Уверен, у вас уже была возможность прочитать мой рассказ», — говорил Шутер небрежно, как человек, обсуждающий погоду. «Да, я прочел». Шутер важно кивнул. «Воображаю, что вам он показался знакомым, не так ли?» «Разумеется, так», — согласился Морт, а затем спросил с той же нарочитой небрежностью. «Когда вы его написали?» «Я знал, что вы об этом спросите», — сказал Шутер и вместо ответа загадочно улыбнулся. Его руки по-прежнему были скрещены на груди, ладони спрятаны под самые подмышки. Он выглядел как человек, абсолютно довольный своим местом в жизни, во всяком случае до тех пор, пока солнце не скроется за горизонтом и не перестанет греть его лицо. «Что ж, разумеется», — все так же небрежно продолжил Морт, — «я должен об этом спросить. Когда у двоих парней появляется одинаковый рассказ, это, знаете ли, серьезное дело». «Серьезное», — задумчиво согласился Шутер. «И чтобы разобраться в подобной ситуации, чтобы решить, кто у кого содрал, надо выяснить, кто написал эти слова первым». Морт направил свой строгий и бескомпромиссный взгляд прямо в выленившие голубые глаза Шутера. «Надеюсь, вы со мной согласны?» Где-то неподалеку, в ветвях деревьев, самодовольно защебетала синица, затем все снова стихло. «Полагаю, что да», — согласился Шутер. «Полагаю, что именно для этого я и приехал из Миссисипи сюда». Морт услышал шум приближающегося автомобиля. Они оба повернулись на звук и увидели спускающийся с холма старенький скаут, за которым кружился вихрь опавшей листвы. Том Гринлиф, здоровый и крепкий уроженец Тэшмора, 70 с чем-то лет, был местным рабочим и делал в округе все, что не успевал Грег Карстейрс. Проезжая мимо, Том поднял в приветствии руку, и Морт помахал в ответ. Шутер тоже выпростал из-под мышки руку и поднял палец. В этом дружеском жесте, который каким-то странным образом говорил о несметном количестве лет, проведенных в деревне, о бесчисленных и не умещающихся в памяти случаях, когда он точно таким же небрежным жестом приветствовал водителей проезжающих грузовиков, тракторов, сенокосилок и погрузчиков. Затем, когда скаут Тома исчез из поля зрения, Джон вернул свою руку на прежнее место. Едва вихрь листвы шурша опустился на землю, терпеливый, непоколебимый, пронзительный взгляд Джона Шутера снова остановился на лице Мортона Рейни. «Итак, о чем мы говорили?» — почти вежливо спросил он. «Мы пытались установить происхождение», — ответил Морт. «Это означает...» «Я знаю, что это означает», — перебил Шутер, смерив Морта спокойным и в то же время слегка презрительным взглядом. «Я знаю, что одет как настоящий говнодав, и машина у меня как у говнодава, и все мои родственники до 30-го колена были говнодавами, и, возможно, это означает, что я и сам говнодав, но это вовсе не означает, что я тупой говнодав». «Действительно», — согласился Морт, — «вовсе не означает. Но если вы умны, это вовсе не означает, что вы и честны. По правде говоря, лично я думаю, что чаще всего случается наоборот». «Если бы я не знал этого раньше, то понял бы на вашем примере», — сухо ответил Шутер. Морт почувствовал, что краснеет. Он не любил, когда его поддевали, и мало кому позволял так с собой обращаться. Но Шутер только-только проделал это с изящной легкостью опытного стрелка, бьющего птицу в лед. Шансы заманить Шутера в западню снизились. Они еще не упали до нулевой отметки, но значительно уменьшились. Ум и остроумие — вовсе не одно и то же. Но теперь писатель подозревал, что Шутер обладает и тем, и другим. Что ж, тем более не имело смысла затягивать это дело. Морт не желал находиться в обществе этого человека дольше, чем это было необходимо. Совсем недавно, прогуливаясь по тропинке вдоль озера, он невольно предвкушал это противостояние. Как раньше, когда ему предстояло другое противостояние, и он наконец понял, что это неизбежно.
Может быть, всего лишь потому, что оно сулило какую-то перемену прежнего образа жизни, который стал уже невыносим. Теперь Морт хотел, чтобы все это поскорее кончилось. Он уже не был уверен в том, что Джон Шутер сумасшедший, во всяком случае, не совсем. Внезапно Морт понял, что этот человек действительно опасен. Он был просто неумолим. Морт решил больше не ходить вокруг да около, а сразу зайти с козыря и покончить с этой историей. «Когда вы написали ваш рассказ, мистер Шутер?» «Возможно, меня зовут не Шутер», — вроде бы забавляясь, — ответил он. «Возможно, это просто псевдоним». «Понимаю. Как же ваше настоящее имя?» «Я ведь не сказал, что это не мое имя. Я сказал «возможно». В любом случае, к нашему делу это не относится». Он говорил безмятежно и, казалось, больше интересовался облаком, медленно плывущим по бездонному голубому небу к сияющему на западе солнцу. «Ладно. Но мне все-таки хотелось бы знать, когда вы написали этот рассказ. Это имеет к нашему делу прямое отношение». «Я написал его 7 лет назад», — ответил Шутер, все еще изучая облако. Сейчас оно чуть коснулось солнца, и его край позолотился. «В 1982 году». «Попал», — подумал Морт. «Старый коварный ублюдок, он все-таки шагнул прямо в капкан. Он все-таки взял рассказ из сборника. И поскольку каждый бросает по монете вышел в 1983 году, он решил, что может назвать любую дату до этого года. Тебе следует внимательнее следить за выходными данными в книгах, старина». Он ждал ощущения триумфа, но его не было. Только чувство легкости. Теперь можно без всяких проблем послать этого умника ко всем чертям. Но тут в Морте заговорило любопытство, вечное проклятие писательской братьи. Почему, к примеру, именно этот рассказ, который так и не похож на все остальные его произведения и совершенно нетипичен для него? И вообще, если уж этот парень решил обвинить его в плагиате, то почему выбрал такую неприметную вещь? С тем же успехом он мог бы переписать какой-нибудь бестселлер, например, «Мальчика-учителя музыки». Это, по крайней мере, было бы эффектно. А так все выглядит какой-то нелепой шуткой. «Видимо, решил, что переписать целый роман не так-то просто», — подумал Морт и спросил. «Почему вы так долго ждали? Я хочу сказать, что моя книга рассказов была издана в 1983 году, и с тех пор прошло уже 6 лет, скоро будет 7». «Потому что я не знал». Шутер отвел глаза от облака и посмотрел на Морта все с тем же, приводящим в замешательство выражением легкого презрения. «Вы, небось, уверены, что вся Америка, а может и весь мир, только и читает то, что вы пишете?» «Ну уж, об этом мне лучше знать», — сухо парировал Морт. «Но это вовсе не так», — пропуская слова Морта мимо ушей, самоуверенно продолжил Шутер, по-прежнему невероятно спокойно. «Ничего подобного. Я не видел этого рассказа до середины июня, этого июня». Морт вспомнил поговорку. «А знаешь ли, мальчик Джонни, что я тебе скажу? Ни разу я не видел свою жену в постели с другим мужиком до середины мая». Интересно, как отреагирует Шутер, если услышит сейчас нечто подобное? Рейни взглянул ему в лицо и решил не делать этого. Безмятежность сгорала в его выгоревших глазах, как в жаркий день испаряется за холмами туман. Теперь Шутер был похож на священника, готового огнем и мечом обращать свою паству. И в первый раз Морт Рейни по-настоящему испугался этого человека. И все-таки в нем пылал гнев. Он снова подумал о том же, о чем размышлял в конце своей первой стычки с Джоном Шутером. Страшно ему или нет? Будь он проклят, если собирается стоять здесь и слушать, как этот человек обвиняет его в воровстве, особенно теперь, когда сам же и подтвердил ложность этого обвинения. «Позвольте-ка я расскажу немного о вас», — сказал Морт. «Такие парни, как вы, очень разборчивы в своем чтении, и то чтиво, которое пишу я, вас, естественно, не устраивает. Вам по душе парни вроде Марселя Пруста или Томаса Харди, верно? По вечерам, подоив корову, вы разжигаете керосиновую лампу, ставите ее на стол, который непременно покрыт красно-белой клетчатой скатертью, и позволяете себе немного расслабиться, почитывая «Тесс» или «В поисках утраченного времени». Может быть, по выходным на вас накатывает страх чего-то неведомого,
Вы ходите нечесанным по дому или ставите какого-нибудь Эрскина Колдуэла или Энни Диллард. Наверняка это кто-нибудь из ваших друзей рассказал вам о том, как я переписал вашу честно написанную сказку. Не так ли развивалась эта история, мистер Шутер, или как вас там?» Морт едва не сорвался на крик, поразившись тому, сколь же в нем скопилось ярости. Впрочем, удивление его было не слишком сильным. «Нет, у меня нет никаких друзей», — Шутер говорил сухим тоном человека, просто констатирующего факт. «Ни друзей, ни семьи, ни жены. У меня небольшой домик, примерно в 20 милях к югу от Перкинсбурга. И мой кухонный стол действительно накрыт клетчатой скатертью, как вы только что заметили. Но у нас в городе электрический свет, а керосиновой лампой я пользуюсь только во время грозы, когда случаются аварии на линии. Рад за вас!» Шутер не обратил внимания на сарказм Морта. «Я получил этот дом от своего отца и вложил в него немного денег, которые достались мне от бабушки. У меня действительно есть молочное стадо, около 20 голов. В этом вы тоже были правы. А по вечерам я пишу рассказы. Полагаю, у вас стоит какой-нибудь модный компьютер с большим экраном, а я работаю на старой пишущей машинке». Он замолчал, и в течение нескольких секунд оба они слушали шорох листьев, потревоженных легким ветерком. «О том, что ваш рассказ, как две капли воды, похож на мой, я узнал сам. Дело в том, что я решил продать свою ферму. Решил, что если будет немного денег, то смогу работать днем, когда у меня свежая голова, а не только с наступлением темноты. Один торговый агент из Перкинсбурга устроил мне встречу с парнем из Джексона, у которого есть несколько молочных ферм в Миссисипи. Я не люблю делать за один раз больше 10 или 15 миль. Начинает болеть голова, особенно если надо ехать через большие города, потому что там на дорогах сплошные придурки. Поэтому я поехал на автобусе. И уже собирался сесть в него, но вспомнил, что ничего не купил почитать. Я ненавижу длинные переезды на автобусе, если мне нечего читать». Морт поймал себя на том, что невольно даже кивнул, потому что он тоже ненавидел переезды. На автобусе, поезде, самолете или машине. Если не было при нем какого-то более серьезного чтения, чем ежедневная газета. «В Перкинсбурге нет автобусной остановки. Грейхаунд 5 минут стоит на центральной площади и выезжает на шоссе. Я уже поднимался по ступенькам этого хаунда, когда сообразил, что сажусь с пустыми руками, и попросил водителя подождать меня. Но тот сказал, что будь он проклят, если станет ждать, мол, он и так опаздывает, и тронется с места ровно через 3 минуты по его карманным часам. Если я поеду, он будет очень рад, а если нет, то смогу поцеловать его задницу, когда мы снова встретимся». «Ведь он рассказывает как писатель», — подумал Морт. «Будь я проклят, если это не так». Он попытался выкинуть эти мысли из головы. Зачем ему думать об этом? Но сделать это было не так-то легко. Тогда я побежал в ближайший магазинчик. Там были какие-то книги, выставленные на старомодных проволочных стендах, которые крутятся во все стороны. Таких же, какие стоят в магазинчике здесь вверх по дороге. «У Боуи?» «Да», — Шутер кивнул. «Именно там». В общем, я схватил первую попавшуюся книгу. Она могла оказаться карманной Библией, так как я даже не посмотрел на обложку. Но это был ваш сборник рассказов «Каждый бросает по монете». И, насколько мне известно, в нем действительно были ваши рассказы. Все, кроме одного. Пора остановить этого Шутера. Он уже выпустил пар, и пора заткнуть его котел. Но Морт с удивлением заметил, что пока ему вовсе не хочется этого делать. Вполне возможно, что Шутер действительно был писателем. Он обладал 2 главными качествами — умением рассказывать сказку так, что вам хотелось дослушать ее до конца, даже если вы уже знаете, каким будет конец, и был так полон дерьма, что едва не скрипел. Вместо того, чтобы сказать, даже если по какой-то дикой прихоти воображения Шутер говорил правду, что он писатель, сотворил этот несчастный рассказ за 2 года до появления сборника, Морт зачем-то уточнил. «Так значит, вы прочли посевной сезон прошлым июнем в автобусе «Грейхаунд» по дороге в Джексон, куда отправились, чтобы продать свою молочную ферму?» «Нет. Получилось так, что я прочел его на обратном пути. Я продал ферму и возвращался тем же автобусом, но с чеком на 60 тысяч долларов в кармане. Первую половину рассказов я прочел по дороге туда. Они не стали для меня большим потрясением, но помогли скоротать время.
— Спасибо.
Шутер мельком взглянул на него и процедил. — Я не собирался делать вам комплимент. — Я в этом не сомневался. Шутер задумался на минуту, затем пожал плечами. — В общем, на обратном пути я прочел еще два рассказа, а потом этот. Мой. Он посмотрел на облако, ставшее теперь бесформенной воздушной массой мерцающего золота. Затем снова на Морта. Его лицо было бесстрастным, как и прежде. Но писатель внезапно понял, как жестоко ошибался. В этом человеке не было ни талики покоя и безмятежности. Его ввела в заблуждение ироническая маска, которую Шутер надевал на себя, чтобы сдержать свой гнев и не убить Мортона Рейни сразу, прямо голыми руками. Да, лицо Шутера было бесстрастным, но глаза пылали глубокой, дикой яростью, какую Морту едва ли доводилось прежде видеть. Он понял, что поступил глупо, свернув озеро на эту тропинку, которая вполне могла привести его к гибели от рук этого парня. Человек, стоящий перед ним, был достаточно сумасшедшим во всех смыслах этого слова, чтобы совершить убийство. «Я удивлен, почему никто не заподозрил, что этот рассказ написали не вы, ведь он совсем не похож на другие, ни капельки». Голос Шутера звучал по-прежнему ровно, но теперь Морт понимал, что это голос человека, который изо всех сил держал себя в руках, старался не сорваться, не схватиться за дубину, не кинуться на своего собеседника. Это был голос человека, который знал, что в любую минуту готов совершить убийство, едва услышав, как его собственный голос выходит из-под контроля и наполняется яростью от обиды. Голос человека, который знает, как легко можно превратиться в линчевателя. Морт неожиданно почувствовал себя так, будто попал в темную комнату, пересеченную тонкими, как волоски, проводами, протянутыми к брикету мощной взрывчатки. Трудно было поверить, что всего лишь несколько секунд назад Рейни казалось, будто он держит ситуацию под контролем. Его собственные проблемы, отношения с Эми, бездарное сидение перед компьютером казались теперь незначительными деталями незначительного пейзажа. В действительности они вообще потеряли всякий смысл. Теперь у Морта была только одна проблема. И заключалась она в том, чтобы не погибнуть, вернуться домой и дожить хотя бы до захода солнца. Он открыл рот и снова закрыл его. Морт не посмел сказать ни слова, во всяком случае сейчас. Комнату пересекали натянутые провода. «Я очень удивлен», — повторил Шутер все тем же низким, ровным голосом. Теперь его безмятежность казалась жуткой пародией на подлинное спокойствие. Морт услышал свой голос. «Моя жена. Ей этот рассказ не понравился. Эми сказала, что он совсем не похож на то, что я писал прежде». «Как он попал к вам?» — грозно растягивая слова, спросил Шутер. «Вот что я действительно хочу знать. За каким чертом такой сытый засранец, как вы, забрался в какую-то вонючую дыру в Миссисипи и украл мой чертов рассказ? Для чего вам это понадобилось?» Если только вы не украли и все остальные свои писульки. Объясните хотя бы, как он к вам попал. Этого мне уже будет достаточно». Ужасная несправедливость этих слов снова пробудила в Морте угасший было гнев. На мгновение он позабыл, что был здесь совершенно один, не считая этого психа из Миссисипи.
«Прекратите», — грубо сказал он.
«Прекратить?» — переспросил Шутер, глядя на Морта с неподдельным изумлением. «Прекратить? Что, черт побери, вы хотите этим сказать? Вы сказали, что написали этот рассказ в 1982 году», — произнес Морт. «Я написал свой где-то в конце 79-го. Я не помню точную дату, но знаю, что впервые этот рассказ был опубликован в июне 80-го. В журнале. Я опередил вас на 2 года, мистер Шутер, или как вас там. Если кто-то здесь и является жертвой плагиата, то это, безусловно, я». Морт не заметил, в какой именно момент Шутер сдвинулся с места. Только что они стояли у машины Шутера, а в следующее мгновение Морт уже был прижат к водительской дверце, руки Шутера сжимали его запястье, а лицо вплотную приблизилось к его собственному, лоб в лоб. А между этими двумя мгновениями у Рейни было лишь неясное ощущение, что его схватили и резко развернули. «Ты лжешь», — сказал шутер, и Морт уловил в его дыхании слабый сухой запах корицы. «Будь я проклят, если лгу», — ответил Морт и ринулся вперед, отталкивая от себя напирающего на него человека. Шутер был сильным, почти таким же сильным, как Морт Рейни, но Морт моложе, тяжелее, и сзади у него стоял голубой фургон, от которого можно оттолкнуться. Ему удалось ослабить хватку шутера и отпихнуть его так, что тот, спотыкаясь, отступил на пару шагов. «Сейчас он бросится на меня», — подумал Морт. Хотя он не дрался со школьных времен, когда схватка закипала после слов типа «Ты меня толкнула, теперь получай!» Морт был изумлен, обнаружив, что сознание его остается ясным и холодным. «Мы будем драться из-за этого бестолкового, дурацкого рассказа. Что ж, пусть. Все равно сегодня я больше ничего не сделаю». Но этого не произошло. Шутер поднял руки, посмотрел на них, увидел, что они сжаты в кулаки, и заставил себя разжать пальцы. Морт видел, какое усилие понадобилось этому человеку, чтобы снова подавить свой гнев, и почувствовал благоговейный трепет. Шутер опустил открытую ладонь себе на рот и очень медленно и осторожно вытер губы. «Докажите это», — глухо сказал он. «Хорошо, вернемся вместе в дом. Я покажу вам примечание в книге на странице с выходными данными». «Нет, меня не интересует книга. Мне наплевать на книгу. Покажите мне рассказ. Покажите мне журнал с этим рассказом, чтобы я сам мог его прочесть». «Но у меня здесь нет журнала». Морт хотел сказать что-то еще, но шутер закинул голову в небо и засмеялся сухим лающим смехом, звучащим как удары топора, раскалывающего сухое дерево. «Нет журнала?» Ярость по-прежнему сверкала в его глазах, но он держал себя в руках. «Я в этом и не сомневался». «Послушайте», — начал Морт, — «обычно мы с женой приезжаем сюда только на лето. У меня здесь есть экземпляры моих книг и некоторые зарубежные издания, но я опубликовался и во многих журналах, со статьями, эссе и, конечно, с рассказами. Эти журналы хранятся в доме, где мы живем круглый год. Это в Дерри». «Почему же вы сейчас не там?» — спросил шутер. В его глазах Морт видел одновременно недоверие и злобное удовлетворение. Очевидно, шутер давно предвкушал, как писатель станет лгать и изворачиваться. И, по мнению шутера, именно это Морт теперь и делал. Во всяком случае, пытался. «Я здесь потому, что...» Он запнулся. «А как вы узнали, что я здесь?» «Я просто посмотрел на заднюю обложку той книги», — сказал шутер, и Морт чуть не шлепнул себя по лбу от досады. «Ну, конечно, там была его фотография. Фотографировала сама Эми, и снимок получился просто превосходным. Впереди стоял Морт, на втором плане дом, а сзади простиралось озеро Тэшмор. Фотографию сопровождала простая подпись «Мортон Рейни возле своего дома в Западном Мэне». Так что шутер просто приехал в Западный Мэн, и наверняка ему не пришлось долго ходить по барам и аптекам здешних городков, чтобы встретить кого-нибудь, кто сказал бы «Морт Рейни? А как же, черт побери! Поезжайте к Тэшмору! По правде говоря, он мой личный друг». Что ж, стал ясен ответ хотя бы на один вопрос. «Я здесь потому, что мы с женой разошлись», — сказал он. «Развод только закончился. Она осталась в Дерри, а в прежние времена этот дом пустовал». «Ага», — сказал шутер. Тон его голоса снова привел Морта в бешенство. «Ты лжешь», — словно говорил он. «Но это уже не имеет большого значения, потому что я знаю, что ты лжешь. В конце концов, ведь ложь — это твое обычное занятие, не так ли?» «Что ж...» «Я бы все равно нашел вас. Не здесь, так в другом месте». И шутер посмотрел на Морта твердым взглядом. «Я бы нашел вас, даже если бы вы переехали в Бразилию». «Охотно верю», — признался Морт. «И все-таки вы ошибаетесь или обманываете меня. Я проявляю к вам уважение, надеясь, что это всего лишь недоразумение, потому что вы кажетесь мне достаточно искренним». «О, боже, совсем не кажетесь», — подумал Морт. «Но я опубликовал этот рассказ за 2 года до того, как вы, по вашим словам, его написали». Писатель снова заметил в глазах шутера сумасшедший блеск. Но шутер тут же взял себя в руки, обуздал себя, подобно человеку, который может усмирить собаку со злым характером. «Вы сказали, что этот журнал у вас в другом доме?» «Да». «И в этом журнале напечатан ваш рассказ?» «Да. И этот журнал вышел в июне 1980 года?» «Да». Во время этой утомительной серии вопросов Морта сгорал от нетерпения. Перед каждым вопросом шутер погружался в долгое задумчивое молчание. Но затем Морт почувствовал слабую надежду. Казалось, этот человек сам пытается убедить себя в том, что Морт говорит правду. Пытается убедить себя в том, что сам он должен был давно знать, потому что почти полная идентичность двух рассказов не была совпадением. Морт по-прежнему твердо в это верил. Но ему пришло в голову, что шутер может и не помнить о том, что совершил плагиат. Ведь все-таки этот человек был сумасшедшим. Морт уже не испугался, как в первый раз, когда увидел ненависть и ярость в глазах шутера, будто отблески огня, внезапно охватившего амбар и взвившегося в небо. Морт сумел вырваться из его хватки и решил, что теперь, если дело дойдет до драки, сможет справиться, по крайней мере, ему хватит сил повалить этого человека на землю. И все-таки лучше, если бы до этого не дошло. Морт почувствовал, что шутер начинает вызывать в нем какое-то странное и вовсе неуместное чувство жалости. Однако джентльмен продолжал бесстрастно допытываться до истины. «Тот, другой дом, в котором сейчас живет ваша жена, он ведь тоже здесь, в Мэне?»
«Да».
«Она там?»
«Да».
На этот раз наступила более длинная пауза. Сейчас он напоминал Морту компьютер, перегруженный информацией. Наконец шутер сказал: «Я дам вам 3 дня».
«Это очень щедро с вашей стороны».
Длинная нижняя губа шутера обнажила зубы, слишком ровные, чтобы поверить, будто дело обошлось без дантиста. «Не шути со мной, сынок», — сказал он. «Я стараюсь изо всех сил держать себя в руках, и у меня это хорошо получается, но...»
«Вы стараетесь?» — закричал Морт. — А что, по-вашему, делаю я? — Это невероятно. Вы появляетесь ниоткуда и предъявляете мне самое серьезное обвинение, какое можно предъявить писателю. И когда я объясняю, что у меня есть доказательства того, что вы ошибаетесь или намеренно клевещете, вы принимаетесь гладить себя по животику от того, что вы, дескать, смогли удержать себя в руках. Невероятно!
Шутер опустил веки, отчего вид у него стал слегка глуповатым. — Доказательства? — возмущенно спросил он. «Я не вижу никаких доказательств. Я слышу, вы что-то говорите, но разговоры — это не доказательства». «Я же сказал вам!» — заорал Морт, чувствующий себя совершенно беспомощным, будто боксировал с паутиной. «Я же все вам объяснил!» Шутер долго и внимательно смотрел на него, затем повернулся и запустил руку в открытое окно машины. «Что вы делаете?» — сдавленным голосом спросил Морт. Вот теперь он почувствовал прилив адреналина. Вот теперь он был готов драться или умереть. Скорее, умереть, если... Шутер достанет из машины огромное ружье, которое неожиданно возникло в воображении Морта. «Просто беру сигареты», — сказал шутер. «Даю вам время подумать». И взял с приборной доски пачку Пэл-Мэл. «Хотите?» «У меня есть свои», — обиженно буркнул Морт, и вынул из кармана красной фланелевой рубашки старинную пачку «Лаам». Они закурили сигареты, каждый из своей пачки. «Если будем продолжать таким образом, нам придется драться», — наконец произнес шутер. «Я этого не хочу».
«Боже, я ведь тоже этого не хочу».
«В глубине души хотите», — возразил шутер, продолжая изучать Морта из-под опущенных век с хитроватой деревенской усмешкой. «В глубине души вы хотите именно этого. Но не думаю, что из-за меня или из-за рассказа. У вас какие-то свои проблемы, и они усложняют нашу ситуацию. В глубине души вы хотите драться, но не понимаете, что если мы начнем драться, то эта драка будет продолжаться до тех пор, пока один из нас не погибнет». Морт очень хотелось разглядеть признаки того, что шутер преувеличивает, дабы произвести на него впечатление, но этих признаков не было. Неожиданно Морт почувствовал холодок внизу спины. «Так что я собираюсь дать вам 3 дня. Позвоните своей бывшей жене и попросите ее прислать вам журнал с рассказом, если этот журнал действительно существует. А я вернусь. Конечно, никакого журнала нет. Уверен, мы оба это знаем. Но вы произвели на меня впечатление человека,
которому следует многое обдумать. Шутер посмотрел на писателя с выражением сурового сожаления, чем окончательно привел Морта в полное замешательство, и также сурово спросил. «Вы не предполагали, что кто-то может схватить вас за руку, не так ли? Вы никогда не думали об этом. Если я покажу вам журнал, вы уйдете?» — спросил Морт. Он обращался больше к самому себе, чем к Шутеру. «Я просто хочу понять, действительно ли мне стоит тратить время и разыскивать этот журнал?» Шутер резко открыл дверцу машины и скользнул за руль. Морт обнаружил, что этот человек мог двигаться с невероятной скоростью. «Три дня. Используйте их как хотите, мистер Рейни». Он завел мотор. Тот глухо захрипел непритертыми клапанами, и увядающий полдень наполнился резким запахом бензинового дыма. «Закон есть закон, а справедливость есть справедливость. Прежде всего я должен был дать понять, что на этот раз вам не уйти, хотя вы, вероятно, привыкли прятаться от неприятностей, которые всю жизнь сами и создавали. Это первое». Он равнодушно посмотрел на Морта через опущенное стекло. «Второе — это основная причина, по которой я приехал сюда». «И что же это?» — услышал Морт свой голос. Все это было странно и приводило его в бешенство. А главное, писатель чувствовал, как в его душу неумолимо заползает уже знакомое ощущение вины, будто он, Морт, действительно совершил то, в чем обвинял его этот деревенский сумасшедший. «Мы еще поговорим об этом». И Шутер тронул свой старый фургон с места. «А пока подумайте о том, что такое закон и что такое справедливость». «Ты псих!» — крикнул Морт. Но псих уже мчался по шоссе туда, где оно пересекалось с 23-й магистралью. Мортон Рейни смотрел вдаль, пока фургон не скрылся из виду, затем медленно побрел назад. Чем ближе он подходил к дому, тем болезненнее ощущал, как пусто стало у него на душе. Исчезли ярость и страх. Он чувствовал только холод, усталость и тоску. Тоску по семье, которой у него больше не было, и которой, как казалось ему теперь, вообще никогда не было.